тело.
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда, тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, ну и как нам их поддержать в состоянии здоровья. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуйте,
Наташа. Привет, Илья, привет.
Мы будем говорить сегодня не про управление весом, как обычно, а про загар и витамин D.
Ты опять все заузил как-то и опошло, мне кажется.
Так, не прям опошил, давай, давай сразу спрошу.
Не про загар и витамин D, мы будем говорить вообще про витамин D.
Не про загар.
А загар это, ну слушай, ну про загар это один из, мне кажется, ну давай слушай, о чем мы с тобой спорим, давай будем спрашивать нашего прекрасного эксперта.
А у нас сегодня в гостях врач-дерматолог, косметолог Элина Василенко. Элина, здравствуйте.
Здрасте, Элина.
Приветствую.
Вот все как с ума сошли с этим витамином D, просто носятся по Москве, глотают таблетки, значит, в свободные выходные летят либо в жаркие страны, либо наоборот на какой-нибудь горнолыжный курорт, чтобы посидеть на солнышке.
Подожди, мы в каком веке записываем, в каком году мы с тобой записываем подкаст?
В 2021.
Да? Конечно, в конце 2021 года, когда весь мир еще на локдауне.
И что, на Розу Хутор, пожалуйста, народ ездит загорать.
Ах, сидели бы дома лучше. Так что там, ну, пандемия действительно обострила какой-то интерес к витамину D дополнительный, да, и мы стали об этом говорить
тогда
больше.
Тогда действительно точно скажу, что это только верхушка айсберга загар. Про него я могу говорить всего лишь 2-3 минуты из своей речи нынешней, потому что действительно он не имеет никакого практического значения для нормального содержания витамина D в коже.
Ничего себе.
Ага, то есть давайте вот еще раз проговорим. Компенсировать нехватку витамина D в организме сидением на солнце не получится, да?
Абсолютно. Более того, чем больше загара, тем меньше витамина D у вас вырабатывается в коже, потому что меланин, который вырабатывается, он конкурирует с ультрафиолетовыми лучами за выработку активного витамина D.
Так. У нас в коже есть... Подождите, поподробнее.
Как у нас в коже есть провитамин D. Из него вырабатывается активная форма D3, про которую мы все знаем, да? Кроме этого, он поступает с пищей, но это все нюансы. Есть еще D2, который поступает с пищей и тоже превращается в активную форму в организме. Но самое важное, что надо понимать, что то солнце, которое на нас действует, оно из провитамина D делает активную форму витамин D3 в коже. Кроме этого, еще происходит в печени, в почках, из того внутреннего, который мы получаем. Но чем больше у нас меланина, тем больше кожа экранирует ультрафиолет и поглощает его меланином, а не тем провитамином D, который находится в коже.
А что такое витамин D3? Давайте, это какая-то измененная формула?
Или витамин D3 – это активная форма, которая образуется в коже, в печени и в почках. Она образуется из провитамина D. Основной предшественник витамина D3 – провитамин D. Не буду говорить сложных названий, достаточно просто понимать. Про витамин D, про, то есть предшественник. И этот предшественник не активен. Он у нас в коже находится с рождения. Почему дети такие красиво загорелые, возвращаясь к загару? Потому что у них про витамина D большое количество. Почему пожилые люди такие, скажем, рябы, ну или загар у них неравномерный? Почему появляются пигментные пятна? Потому что про витамина D недостаточно, активной формы витамина D не вырабатывается, и кожа уже не так реагирует на солнышко. Поэтому сколько провитамина D у 20-летнего человека и у 70-летнего – большая разница. Следовательно, возрастные категории еще больше подвержены дефициту витамина D. Ну, как, собственно, и младенцы, почему им назначают витамин D педиатры для профилактики рахита, но это опять только верхушка айсберга.
То есть гулять с ребенком только вот в несколько часов светового дня зимой, это, в общем-то, бессмысленно. Можно также пойти и вечером, и утром, и в сумерках гулять.
Кроме общеукрепляющего значения, никакого другого.
Интересно.
Чего себе, прямо слушаю. Какие-то скрепы ломаются прямо сейчас.
Хорошо. То есть, еще раз повторюсь, именно для здоровья или объясняя это, вот попытку укрепить свое здоровье, загорать не нужно. В смысле,
более
нет.
того, даже вредно, это потому вредно, что ультрафиолет знаем. Это повреждающее действие, и он повреждает наши белки. А наши белки – это наш геном, и мы из него строимся. Ну, как бы, если просто говорить, да. Если мы повреждаем наш геном, то мы подвержены изменению клетки на уровне ядра и прочих органелл, ну, которые там присутствуют, и она меняет свою структуру и функцию. Следовательно, чему это равно? Равно раку.
Вот, да, мой знакомый терапевт более простым языком говорил, что любой загар, он чреват осложнением рака, и ты просто, ну, как бы, начиная загорать, ты играешь в русскую рулетку и не знаешь, когда она
выстрелит. Все верно, только я думаю, что я сейчас просто говорю.
Ну, то есть, если мы вот сейчас соберемся зимой, бог даст, ситуация будет, мы способствуем куда-нибудь на южный курорт, то не нужно стремиться загореть и укрепиться, а просто нужно что, в тенечке посидеть, поплавать?
До коричневого цвета, конечно, загорать не стоит, но часы есть активные, когда не стоит быть на солнце, это mm-hmm. после часа, в зависимости от того, той широты, где вы находитесь. Выше 35-й параллели, это она примерно проходит по Средиземному морю, скажем так, там, где Израиль, и выше. Вот все, что выше, оно не такое активное, как нам кажется. Поэтому средиземное солнышко не равно экваториальному. Абсолютно. Mm-hmm. Надо понимать, где вы загораете, в Кении или на Марбелье где-нибудь.
То есть в Таиланде, например, или на Мальдивах?
В Таиланде уже будет поактивнее солнце.
А в Египте?
В Египте, ну, если вы находитесь в Александрии, нет, а в Шарм-эль-Шейхе, да.
То есть тоже опасно.
В Таиланде, что интересно, во-первых, очень котируется бледный цвет кожи, и, во-вторых, местное население, они купаются в футболках, значит, ходят под зонтами, и опять-таки...
Вот это всегда отвратительно.
Плавают в океане, в основном в пасмурное время.
Ну, я думаю,
время,
что да. Колонии отразились, когда бледные англичане приезжали, не загорали там и правильно делали, между прочим. Это mm-hmm. все-таки бледность, это признак аристократизма.
Так, хорошо. Но теперь давайте про витамин D поговорим. Да. А зачем нужно вообще о нем беспокоиться? И как компенсировать его нехватку?
Я постараюсь более просто, но все равно придется немножко вникнуть в структуру этого витамина. Но сейчас уже считается, что это не витамин, а гормон, потому что он представляет собой структуру стероидных гормонов, наших половых гормонов, которые отвечают за нашу, собственно, продолжительность жизни. Да? Как только у нас уменьшается количество половых гормонов, это обычно 50-60 лет, когда человек уже стареет с такой скоростью, с которой он не старел до этого. Поэтому если это таков гормон, витамин D, гормон D, D-гормон его сейчас могут называть, и это тоже правильно, то он влияет и на те же самые функции, которые влияют и наши половые стероидные гормоны. А половые стероидные гормоны влияют на костную ткань, на сердечно-сосудистую систему, на нашу стрессоустойчивость, на инсулинорезистентность, такое слово сейчас тоже очень популярное, если понимаете, о чем я, и на метаболизм жиров в том числе. Поэтому... Да, сегодня не о жире говорим, да, не о пандемии 21 века ожирений, но если мы принимаем достаточную дозу витамина D, то ожирение нам, как правило, не страшно. Естественно, в коррекции со всеми остальными дефицитами, которые мы у себя должны обнаруживать.
То есть я правильно понимаю, что если мы принимаем витамин D3, то мы можем есть чуть больше, чем если бы мы не принимали?
Нет, это
и
так не работает.
Это было бы здорово. Это было бы здорово не ходить. Вот, например, сейчас я до вас шла пешком специально, чтобы хоть какую-то норму активности выполнить за день. Да, и, безусловно, понятно, что здоровый образ жизни никто не отменяет, но хороший уровень витамина D, а есть генетические предрасположенности даже у худых людей. Вспомним своих мам и бабушек, дедушек, и какими заболеваниями они страдают. Предположим, что мы можем ими тоже в какой-то момент начинать страдать, и поэтому, конечно же, хороший уровень витамина D нас от этого спасет. И от ожирения, от сердечно-сосудистых заболеваний, от сахарного диабета второго типа, в том числе первый мы не берем здесь, он по-другому развивается. Поэтому D, безусловно, важен. Единственное, что никто не знает его уровня, и на последнем форуме в Питере я задала вопрос аудитории, половина рук подняли, что они скрининг делали, половина рук не знают своего уровня витамина D, и эта же половина рук поднятых узнали, что у них дефицит. Поэтому какая сейчас может быть речь о дефиците или нет? Он существует, он тотальный. Это метаболическая пандемия 21 века.
А почему она случилась с нами?
Она всегда была.
Просто мы не знали.
Мы не знали этого. Мы не акцентировали. Медицина так устроена, и терапевты, наверное, не дадут соврать, что мы лечим заболевания, а не пытаемся их предотвратить. Вся медицина,
к сожалению, да,
21 века превентивная медицина, которая предотвращает. Я как врач-дерматолог-косметолог могу сказать, что и косметология становится превентивной. Мы не ждем признаков старения, мы пытаемся их предотвратить.
Угу.
Это самое важное, что сейчас
давайте
есть.
Давайте тогда поймем, где брать витамин D.
Давайте мы поймем, а как понять, да, его нехватку.
Есть ли дефицит?
Да. И вообще, можно ли... Просто я знаю людей, которые либо, наслушавшись лекций, просто идут в аптеку и начинают пить витамин D, либо сами сдают анализы, видят, что там формально реферальное значение не совпадает, и опять-таки идут в аптеку
это
и начинают его
вариант.
Пить.
Это лучший вариант.
Нет, а вообще самостоятельно
это можно
делать?
Я очень много уже слышала таких историй, когда говорят, что... Я говорю, почему же ты принимаешь на своей пляжнице? Витамин D это круглый год, и просто покупаешь. Я говорю, слушай, я вот читала мнение косметологов, дерматологов, эпидемиологов, которые, иммунологов, которые говорят, что у нас тотально у всех дефицит витамина D. Зачем мне сдавать, если я понимаю, что у меня 99% дефицит витамина D.
Вот навредить-то себе им
конечно,
нельзя.
Конечно, все
вот
идут
таким
и просто
вот
трескают витамин D. А
да.
Я-то еще помню со времен учебы в медицинском институте, что переизбыток витамина D страшнее его недостатка.
А есть дефицита. Такое понимание, но, слава богу, сейчас в аптеках продаются очень низкие дозы витамина D, и, скорее всего, они навредить себе не могут. Но это не информация не для вас, дорогие слушатели, чтобы вы так делали. А даже я понимаю, что у меня дефицит витамина D, прежде сдавала, скрининг делала. После этого надо делать второй скрининг, после того, как вам доктор назначает какую-то определенную дозировку.
Чтобы посмотреть кодинамику.
Через какое время второй скрининг надо делать?
Месяца 3. Угу. А здесь есть нюанс. Когда вы принимаете витамин D, учитывая, что он гормон, у любого гормона есть рецептор, если так говорить, да, как ключ к замку, который подходит. Также и витамин D подходит как ключ к замку к нашим рецепторам. И генетически не все рецепторы у каждого человека готовы активно принимать его. Какие-то его примут, а какие-то нет. Поэтому мой, например, личный опыт показал, что, я не буду говорить дозировку, она большая. Моя большая дозировка равна нормальной дозировке у другого человека. Именно эту дозировку я принимаю нормально. То есть у меня уровень повышается адекватно. Скажем так, я, например, бы принимала 10 тысяч, а другой человек 5. Вот мне надо принимать 15, чтобы у меня было как 5 тысяч у
того человека. Остальное просто выводится.
Остальное просто у меня выводится. И об этом говорит этот трехмесячный опыт, когда я пью витамин D, а потом сдаю последующий скрининг и вижу, что на высоких дозировках витамин D у меня не стал высоким. Следовательно, это моя дозировка. И нет человека, который был бы похож на меня. Он будет совершенно другим.
Давайте сейчас прям паузу. Я хочу это повторить, чтобы это сложилось. Ага. Друзья, совершенно недостаточно сделать один анализ, один скрининг. Это вообще ни о чем не скажет. Вам нужно сделать минимум два скрининга вместе с доктором, где вы первый раз сдаете и видите ваши значения. Потом доктор вам назначает вот это вот корректирующее лечение, эти препараты, и вы через 3 месяца с доктором смотрите, как идет процесс. Потому что вы можете принимать одну единицу и получить переизбыток, или можете принимать такую же единицу, и ничего не сдвинется в вашем организме. Вот это очень важная информация. Лин, спасибо вам большое за то, что вы так нам популярно это объяснили.
Правда тело.
Я бы только хотел уточнить, как доктор это назовут, который этим всем занимается.
А это может быть эндокринолог, это может быть, скажем так, превентивный, уже который занимается превентивной терапией, терапевт. К сожалению, это редко, потому что даже...
А иммунолог может это быть?
Иммунолог очень узко все-таки смотрит.
То есть к эндокринологу все-таки
лучше к эндокринологу. На самом деле я дерматолог, но я то же самое рассказываю всем своим пациентам, которые приходят ко мне совершенно за другим, как вы понимаете. И изначально мы узнаем, делаем чекап полный, смотрим... Не только на витамин D, я сразу могу быстренько перечислить. Надо знать свой омега-индекс, надо знать уровень своего железа, потому что не только коррекция дефицита витамина D требуется, но и коррекция железодефицита, а он тоже тотален, потому что есть референсные значения. Об этом можно говорить общее, то есть не только про витамин D. Например, референсные значения витамина D, возвращаясь к нормам, да, потому что вопрос такой наверняка последует, сейчас это уровень считается в Европе 20 нанограмм на миллилитр. Что такое 20? 20 – это дефицит. Даже 30 и 40 – дефицит. И об этом человек узнает, когда начинает его корректировать. Как только он достигает уровня хотя бы 60-80 нанограмм на миллилитр, именно это значение должно стоять после цифр, эти буковки надо обращать внимание, потому что есть другие. Вот если это значение достигнуто, то человек понимает, что он стал совершенно по-другому жить. Уровень жизни меняется.
А что меняется?
Мы хотим вставать и действовать, потому что это, во-первых, антистресс. Это гормон антистресс. Очень много у нас антистрессовых гормонов. Мы пытаемся сладким заесть что-то, да?
Точно,
себя
точно.
Возбудить как-то на этот день и кофе. Но на самом деле достаточно приема витамина D, желательно с утра. Бывает, что я вечером принимаю, если забыла с утра, в этом нет никакого страха, потому что здесь нету как антибиотики, пьешь в определенные часы. Если вы забыли выпить, выпейте вечером. Лучше выпить, чем не выпить. Потому что у вас уровень уже достиг определенных значений, он просто поддерживается. Даже если вы уедете в отпуск и забудете свою баночку с витаминами, ничего страшного не произойдет, если вы уже год, два, три корректируете свои дефициты, а скорее не корректируете, а поддерживаете нормальный уровень всего прочего, всех вот нужных элементов в организме.
А если это просто омега-3, омега-3?
Омега-3 другое действие, с другой целью. Если про омегу, давайте, это, наверное, будет актуально для всех сейчас. Омега-индекс высокий помогает поддерживать правильную реологию крови. Реология крови — текучесть, да? И если у нас кровь течет, то нам не страшны тромбозы, которые сейчас и убивают людей.
Особенно актуально, да.
Особенно актуально. Угу. Поэтому омега-индекс должен быть высоким. И принимать надо, ну, где-то до 2 грамм в день. 2 грамма в день — это достаточно много. Если спросить людей, они пьют одну капсулу и считают, что этого достаточно, а в ней максимум 300 миллиграмм. То есть даже четверти не восстанавливает этот объем принимаемого препарата. И надо понимать, что омега — это, прошу прощения за сложное слово, полиненасыщенные жирные кислоты. Они входят в состав мембраны любой клетки, любой, от роговицы до нейрона. Поэтому если у вас достаточное количество нормальных полиненасыщенных жирных кислот, омега-3, значит, ваша клетка будет обладать хорошими функциями и энергообмена, и всего прочего. То есть вы поддерживаете нормальное состояние организма. Казалось бы, омега просто какой-то рыбий жир, но это, мы из этого состоим.
Все-таки объясните мне, вот очень часто, во всяком случае, в маркетинге, в фармацевтическом точно, омега-3 идет рука об руку с витамином D. Как они друг с другом живут? Как они взаимосвязаны?
Это два конкретных дефицита, которые мы переживаем.
Очень дело.
Да. Они друг друга не дополняют, ну, как дополняют, но не заменяют. Здесь надо понимать это.
Но если уж мы про омегу-3 заговорили, а ее-то как-то питанием можно компенсировать, там, увеличив рыбу в рационе, например?
Даже если вы будете принимать большое количество рыбы, то денатурация белка и вообще все происходит в желудке совершенно агрессивно, и поэтому небольшой лишь процент доходит до клетки. Нам нужны чистые полиненасыщенные жирные кислоты.
Давайте вернемся все-таки к источникам витамина D.
Конечно.
Ну, кроме тех препаратов, которые мы должны покупать.
Источник вот, печень, трески, да, можно, как бы ни странно.
Вот сейчас дойдем до печени, трески, но вопрос такой. Мы знаем, что очень многие витамины, они лучше усваиваются, когда их принимаешь с определенными продуктами. Да, вот мы знаем, что витамин А нуждается в жирной среде, да? Угу. Поэтому даже вот этот рецепт морковного сока с жирными,
да,
сливками...
Да, все рестораны подают без сливок, я ругаюсь страшно.
Да, да. Друзья, морковный сок со сливками. Ну, мы поговорим еще про витамин А в другом нашем выпуске. Так витамин D к чему-то
не требует привязки.
Ничего не требует.
Не требует. Он требует одного, к сожалению, коррекции внутреннего состояния через, ну, скажем так, биологически активные добавки. Сейчас мы все-таки называем это биологически активными добавками, но по сути это лекарство. Это лекарство, которое нас избавит от болезней 21 века. Это очень просто.
Нужно принимать витамин D, вот капсулы с витамином D до еды, во время еды, после еды, или не имеет значения?
Я не сказала бы. Возможно, эндокринологи, которые хотят как-то повысить свою значимость, что-нибудь придумают, но я лично принимала и так, и по-другому, и уровень витамина D, безусловно, повышается в любом случае. Здесь нет привязки до еды. Изжоги, кстати, нет от витамина D, да, здесь поэтому вот если омегу пьешь до еды, то ты, когда ешь, чувствуешь небольшой привкус во рту вот этого рыбьего, скажем так, да, духа. А у витамина D нет, поэтому даже органолептически все приятно. Mm-hmm.
Ну, так что, из каких вкусных продуктов мы будем получать витамин D?
На самом деле у нас есть два источника витамина D в организме. Это D3 и D2. Это то, о чем мы забываем, что витамин D – это не одно вещество, их уже как минимум два. D3 – это, естественно, мы сказали, что через кожу у нас синтезируется, и остальное – это прием животных продуктов. Это молоко, яйца, печень трески, рыба. Этого недостаточно, но это все равно употреблять надо. Я даже больше скажу, наверное, это надо больше для того, чтобы получать нормальный уровень белка. Простите, опять возвращаюсь к тем дефицитам, которых у нас миллион. Уровень белка сейчас реально у людей очень низкий, потому что мясо недополучают, ну, не знаю, в силу каких причин. И веганы – это вообще страшная история. Они себя истощают и убивают раньше времени, поэтому хотя бы аминокислоты там принимать надо. А что касается D2, это растительная пища. Это орехи, это различные овощи, которые тоже надо употреблять.
А имеет значение, там, зеленые это овощи, желтые, красные?
Нет, не имеет значения, да. Ну, вот в орехах, наверное, больше. И вот действительно вот такое...
А в орехах каких? Все подряд орехи или там какие-то вы считаете лидерами по содержанию витамина?
Нет, честно говоря, лидеров нет. Ну, потому что...
Может быть, и миндаль, и грецкий.
Да, и миндаль, и кешью, да, конечно. Единственное, что я просто не верю в то, что, поймите меня правильно, что можно восполнить дефицит дефицит именно пищевыми продуктами, mm-hmm. поэтому я не делаю на это никогда упора. Mm-hmm. Это можно просто взять два человека в одной семье и заставить одного питаться очень активно всеми этими продуктами, а другому mm-hmm. просто дать витамин D и посмотреть через, даже хотя бы через месяц, как изменится показатель.
Ну, мне кажется, что правда тело на как раз в каком-то балансе все-таки.
Ну, да? Вот я слышал мнение, да, что, я сейчас не настаиваю на его правоте, просто я слышал, что чтобы витамины хорошо усваивались, в организм должна поступать и пища богатая им, ну, что они вот в таком как бы симбиозе лучше перевариваются.
Конечно, но мы сейчас говорим о дефиците.
Да.
Если мы говорим о дефиците, то коррекцию дефицита мы восполняем лекарственными средствами, БАДами, а потом уже можем пытаться поддерживать это и пищевыми, и нахождением на солнце, безусловно. Возможно, у кого-то это получится хоть сделать хорошо.
Вы не табуируете ничего, да? То есть ни солнце в разумных, небольших...
Оно должно быть, безусловно.
Безусловно, да.
Как же, вот вспомните, какой-то декабрь был, не было солнца ни дня. Какой-то страшный год был. Что было, все были серые, подавленные. Да, поэтому нам солнце надо, безусловно.
А я еще слышал такое мнение, что все равно наш образ жизни очень влияет на то, как наш организм и вырабатывает, и перерабатывает.
Это о чем? Что-то
именно какой образ жизни?
Ну, вот я в смысле, там отсутствие сна, повышенный стресс и так далее. И что...
Тогда нам полчаса не хватит.
Не получится компенсировать это чисто таблетками.
Конечно,
я больше скажу. Если заниматься собой всерьез, то надо быть готовым в том числе корректировать и режим, и
нагрузки. Тогда задам вам вопрос, а как вы спите? С закрытыми шторами или с открытыми? У вас есть блэкаут шторы?
У меня, да.
Вот. Это самое главное, что должно быть в городе, потому что световая есть нагрузка. То есть
Живу за городом, поэтому у меня как раз нет блэкаут штор, потому что мне очень важно просыпаться и видеть через тонкие шторы.
Да, но у нас Москва подсвечивается. Если посмотреть на небо вечером, то оно светится, да?
Даже если ты нормально спишь...
Конечно, иначе не будет вырабатываться гормон сна мелатонин. Почему мы плохо спим? Потому что нет мелатонина. Конечно.
Надо же.
Поэтому я говорю, здесь не на полчаса у нас разговор.
Нет, но я вот к тому, чтобы обознать вот этот момент, что просто как бы таблетницей
не
проблему не решить.
Не обойтись,
да,
безусловно. Надо покупать смарт-часы и ходить. Ну, 10 тысяч шагов, кстати, тоже считается сейчас уже мифом, если вы слышали. А что достаточно пройти 10 минут активно, чтобы сердце запустило вот этот, скажем, сердцебиение было такое, что пульс поднялся там до 140. И если вы с пульсом 130-140 идете где-то 10 минут, это равносильно 10 тысячам шагам. Поэтому меняться будет все каждый день, это точно. Нельзя ничего табуировать.
Только давайте не будем заморачиваться, друзья мои. Я всегда вас просто всех прошу, только не циклитесь на этом. Да? Вот живите так, чтобы вы дышали полной грудью. И, мне кажется, самый идеальный вариант – это постепенная выработка здоровых привычек, да? То есть, когда ты не заморачиваешься, а это становится постепенно твоей какой-то естественной и простой в лучшем смысле жизни.
Конечно, надо все делать в удовольствие. Даже лежите в удовольствие.
Отлично. Мне кажется, это отличный финал вот этого эпизода точно.
Аминь, скажу я вам.
Полежать в удовольствие тебе захотелось? Ну, давай, прям в студии.
Хорошо, спасибо большое. Напоминаю, что у нас сегодня был врач, дерматолог, косметолог Илина Василенко. Спасибо большое.
А мы говорили про загар, витамин D, ну и в итоге пришли, в общем-то, к тому, как правильно...
О себе заботиться.
О себе заботиться, это точно. Спасибо большое, Илина. Приходите к нам еще. Друзья, от вас ждем по-прежнему вопросы и запросы, и наши самые лучшие в стране эксперты придут и ответят вам на все ваши сомнения. Это был подкаст «Правда тела». Подписывайтесь.
Правда тела.
Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.